Здравствуйте, с вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Протоиерей Павел Лоховский еще до революции стал одним из самых известных священников Петербурга. Выпускник столичной духовной академии, он служил настоятелем храма при просветительском обществе, основал христианское содружество учащейся молодежи, преподавал закон Божий в женской гимназии принцессы Эльденбургской, был активным членом братства ревнителей церковного обновления. В 1917 году протоиерей Павел был избран членом Поместного собора Русской Церкви от Петроградской епархии. Он редактировал главные церковные издания «Всероссийский церковно-общественный вестник» и «Церковные ведомости», входил в состав Высшего церковного совета при патриархе Тихоне. Впоследствии, благодаря своему высокому авторитету и дару рассуждения, отец Павел сыграл в новейшей церковной истории весьма важную роль. Он вместе с архиепископом Угличским Серафимом Самойловичем работал над проектом обращения ярославских иерархов к митрополиту Сергию Строгородскому от 6 февраля 1928 года. Этот документ, один из самых важных исповеднических актов своего времени, будет прочитан нами в одном из последующих выпусков. Скончался протоиерей Павел в 1931 году. Место его упокоения – Никольское кладбище Александра Невской лавры. Именно он в марте 1918 года сделал на соборе первый доклад о гонениях на церковь, а на заупокойной литургии в домовом храме Московской духовной семинарии сказал проникновенное слово в их память. Здесь, на углу Садового кольца и Делегатской улицы, в наше время располагается музей декоративно-прикладного искусства, где и будет прочитано сегодня слово протоиерея Павла. Текст прочитает диакон Алексей Захаров, руководитель тьюторской службы по СТБИ и клирик храма Живоначальной Троицы при НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Слово протоиерея Павла Лоховского на заупокойной литургии, совершенной патриархом Тихоном в храме Московской духовной семинарии 31 марта 1918 года. «Агнце Божие, проповедавшие заклани, бывшие якоже агнцы». Эти слова трогательной заупокойной песни вполне приложимы к тем современным нам мученикам за веру и церковь православную, молитвенную память о которых мы творим ныне. Беспримерное, еще небывалое в тысячелетней почти истории нашей русской церкви время переживаем мы, и это тяжелое время нависло над нами так быстро, так неожиданно, что мы совершенно к нему не подготовились». Можно ли было полтора года тому назад подумать, что скоро начнется открытое гонение на церковь нашу и, по первому внешнему наблюдению, от своих же, от тех, в виде на жительство которых еще не стерлись или не вычеркнуты слова вероисповедания православного? Почти по всей России совершается осквернение и поругание святынь, насильственное отнятие церковного имущества, особенно у обителей, во всех его видах, начиная от здания и денег, продолжая угодьями, лесами и полями и оканчивая последним скудным запасом хлеба и картофеля, так что иноки и иноки не обрекаются на голодную смерть. Отнимаются помещения духовно-учебных заведений и разных других учреждений духовного ведомства, арестуются и подвергаются оскорблениям епископы и священники. Наконец, зверски расстреливаются священнослужители, часто без всякого не только суда, хотя бы для видимости их виновности, но и без предъявления к ним какого бы то ни было обвинения, только за то, что они служители Церкви Православной, провозвестники Христовой истины. «Воистину, агнце Божие проповедавши и заклани бывши якоже агнцы». И число этих невинных жертв, кровь которых вопиет к небу, с каждым днем увеличивается, и не видно ему конца. Неудивительно, что существует и все более и более распространяется мнение о приближении второго пришествия Христова и страшного суда его. Сроки Божии от нас сокрыты, но Спаситель учит нас всегда быть готовыми встретить его, и тяжкие гонения на церковь и ее служителей особенно напоминают нам об этом. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. «Бодрствуйте, — прибавим мы, — потому что не знаете, где и когда настигнет нас с вами смерть, всегда от человека недалекой и ныне уже стоящая за плечами и готовая в сей день скосить нас своей острую косою. Нужно быть готовыми к ежечасному собственному исходу из жизни, да будут же чресла ваши припоясаны и светильники горящие». Бодрствовали, очевидно, над собой те, коих из нашей среды удостоил Господь венца мученического. Многие из них убиты на своем посту при исполнении своих обязанностей, некоторые с крестом в руках. Все мы знаем, как предчувствовал свою близкую кончину священномученик митрополит Владимир, как трогательно просто, как просто всегда и все он делал. Попрощался он, ведомый воистину, яко агнец на заклане, со своими келейником и швейцаром, не приняв никаких мер к своей защите. Он ясно видел, что настал конец его временной жизни, но что значил для него этот конец, когда он был началом жизни вечной? Также мужественно, с полной сознательной готовностью отдать свою жизнь за Церковь Христову, встречали свою смерть и многие из убитых пастырей, как один неведомый пока по имени пастырь Ставропольской епархии, расстрелянный в облачении с крестом в руках на священной страже своей, или как другой, прямо по совершениям литургии, выведенный из храма и тут же у паперти расстрелянный. А третий, священник города Переславля-Залесского, отец Константин Снетиновский, когда, ведший его на расстрел красногвардейцы, оттолкнули ставшую им на дороге дочь отца Константина, умолявшую пощадить милого папу, и пригрозили пристрелить ее, сказал им, зачем же ее-то стрелять. Сам пошел за убийцами и был тотчас же расстрелян. А вот и еще потрясающая душу картина. В квартиру протоиерея города Елабуги Павла Александровича Дернова врываются ночью 15 человек красногвардейцев и сначала уводят трех его сыновей. Через несколько минут уводят и отца, производят в квартире обыск, не допуская никого из оставшихся близких следовать за арестованными, сопровождая обыск издевательствами и грабежом. На рассвете разыскали трех юношей и сыновей. Они сидели под арестом в исполнительном комитете, а отца Павла не могли разыскать. Да и нельзя было найти того, кого в живых уже не было. Две женщины сообщили, что за городом у мельницы лежит труп убитого священника. Жена почившего, предчувствуя недоброе, поехала посмотреть труп, а навстречу ей два солдата на розвольнях уже везут убитого отца Павла. Его не отдали жене, а свезли в усыпальницу, и немало было хлопот, чтобы получить труп. Оказалось, что отца Павла расстреляли в 5 часов утра и хотели бросить в прорубь, но увидевшие это крестьяне не дали совершить поругание над телом священномученика. Лишь в 4 часа вечера привезли тело в квартиру почившего. Родные поехали к арестованным детям и умоляли революционный штаб отпустить их к убитому отцу. Штаб распорядился, напишите заявление, чтобы следствие над арестованными произвели вне очереди, и в 7 часов вечера обещали рассмотреть его. Но бывший тут же матрос заявил, никаких привилегий, разбирать по очереди. Когда арестованные дети узнали, что отец их убит, то один из них не выдержал и назвал красногвардейцев душегубами. Этого было достаточно, чтобы всех троих вывели на край города на пристань и расстреляли. Представьте же себе, яснее представьте эти живые картины нашей ужасной действительности. И эту дочь, ставшую на дороге убийцам и умолявшую пощадить любимого папа. И эту картину, когда в доме достойного священнослужителя из доброй духовной семьи, известной во всем крае, лежат рядом 4 трупа невинных жертв. В семье главных лежат долго без гробов. Представьте эту сначала оцепеневшую от ужаса и горя, не могущую в оцепенении пролить смягчающей душу слезы, а потом огласившую стонами и рыданиями весь дом, жену, мать, и поставьте пред собой вопрос, не вопиет ли эта кровь убиенных и эти рыдания оставшихся сирот к небу, и не обращаются ли к нам еще живым с укором? Зачем вы не употребите всех сил? Почему вы не испробуете всех средств, чтобы предотвратить впредь эти невинные жертвы, чтобы не дать литься этим горьким слезам и раздаваться этим рыданиям, которые будут слышны на всю Русь православную? Но что же мы можем сделать? Что можем придумать? Кому нам обратиться с жалобой на эти злодейства? «Молитву пролию ко Господу, и тому возвещу печали моя». Вот первая наша жалоба, вот первое обращение в скорби, без которого не может обойтись православный христианин. Что мы теперь и совершаем? А затем он, как и во всех случаях своей жизни, ищет наставление и вразумление у того, по имени коего и называется христианином, у Христа Спасителя, в его святом Евангелии. А наш Спаситель сам был распят на кресте и в последние предсмертные минуты взывал со креста к Отцу Своему, молясь за своих распинателей. «Отче, отпусти им, не ведят бы, что творят». И мы, тем, кои не ведают, что творят, можем просить отпущения, предать их суду Божию и ждать, когда сам Господь разбудит в них усыпленную совесть. Но ведь есть и такие среди современных гонителей, которые не только отлично знают, что они делают, но руководят другими в этом злом деле. Что же предпринять по отношению к ним? Предоставить им проливать кровь и самим созерцать, как это делается, молиться об убитых, плакать вместе с осиротевшими семьями и больше ничего? Нет, отцы и братья, если мы обратимся за наставлением к первым временам христианства, к эпохе первых мучеников, и припомним, что тогда делали на защиту гонимой церкви, то прежде всего пред нами выступает целая защитительная по отношению к гонимой церкви литература, так называемая апологетическая. В ней целый ряд апологий защит, которые нарочито писались и подавались на суды, на коих обвинялись христиане, и вручались в руки самим гонителям. Защитники христиан, как Тертуллиан и сами гонимые, как священномученик Игнатий Богоносец, обращались к гонителям не только со словом защиты, но и со словом горькой для гонителей правды, со словом обличения к высшим властям. А верующие христиане окружали гонимых своей любовью и сочувствием, громко свидетельствуя о своем с ними духовном единении. Иногда выражали готовность разделить участь страдальцев. Так шествие священномученика Игнатия Богоносца из Антиохии в Рим на страдания было победным торжеством Христовой веры. Эти уроки и нам нужно применить к делу, если бы даже нам угрожали смертью, как Игнатию Богоносцу император Троян. Однако все страшное, что творится сейчас среди нас, без сомнения попускается промыслом Божиим за грехи наши. Все совершается не без Его святой воли, и поскольку нам позволительно проникать своим слабым умом в значение для нас грозных событий текущей жизни, поразительно в них следующая параллель. Мы собрались на Священный Собор, дабы благоустроить, даже, как смело выражаются некоторые, обновить нашу церковную жизнь. И по милости Божией мы совершаем более или менее беспрепятственно это благоустроение церковной жизни, работая над ним дружно, соединенными силами многих, работаем напряженно с утра до вечера уже не короткий срок. И совершили немало важных преобразований, начиная с восстановления патриаршества, как теперь совершенно очевидно столь православному народу любезного. Ясно, что дело благоустроения жизни церковной угодное Богу. Но обновление жизни церкви, а тем более ее возрождение, придет только свыше, от главы церкви. А он, Спаситель наш, стяжал церковь честною кровью своею, а на земле утвердил и украсил ее, якобы греницею и виссом, кровью святых мучеников. Очевидно, и ныне он сам, всемогущий, увенчивает наше дело благоустроения церковного, возрождает и обновляет церковь кровью новых священномучеников и мучеников. Смиримся же пред Ним, покоримся Ему, рекшему на все века и всем своим ученикам, без меня не можете творить и ничего же. А через смирение и покорность Ему достигнем той силы, того дерзновенного упования, которое объяло когда-то смиренного апостола Павла «Вся могу о укрепляющем мя Иисусе», — сказал он. Найдем и мы мудрость и мужество противостать гонителям, ибо с нами и за нас будет истина всепобеждающая.
Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, диакон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ, творческой мастерской «На горе».Изучением подвига новомучеников занимается отдел новейшей истории русской церкви при Богословском факультете ПСТГУ. Специалистов по этим вопросам готовят на программах бакалавриата и магистратуры ПСТГУ «Общая и русская церковная история». Чтобы как можно полнее погрузиться в атмосферу послереволюционных событий, рекомендуем вам смотреть видеоверсию документального проекта «Слово новомучеников» на YouTube-канале «Флорилегий». Все эпизоды сняты в тех местах, где тексты были написаны или произнесены авторами.